Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема урока «Семья и брак».
Семья и брак.
Семья и брак. И, естественно, с точки зрения Каббалы, мы знаем, изучаем это в Каббале, что брак, он не создан человеком искусственно. Вообще он возник на основе наших природных свойств.
Ну, естественно, и у животных есть, да, в каком-то виде.
Сказать, что в животном мире существует брак. И интересно, что Каббала раскрывает, почему, вот я хотел бы услышать от вас ответ, почему соединение двух противоположностей рождает что-то третье, что-то новое.
Ну, мы видим, насколько, насколько более развиты элементы природы, насколько, настолько им труднее совмещаться вместе. Но зато при их совмещении они порождают намного более индивидуальные, развитые, особые свойства. Поэтому, если мы говорим там в природе химических элементов, это одно, биологических, это уже совсем другое. Растения, третье там. Ну, а в животном мире, так к тому же вообще. И мы относимся тоже в этом частично к животному миру.
Говорят, что вот на примитивном уровне элементы, они не разделены. Есть такие даже животные, где мужская и женская часть находятся, ну, в одном организме.
В одном теле. Да. И потом есть такие, которые спокойно меняют свой пол от одного к другому. Да, только то, что необходимо для продолжения рода. Вот. Так что все это очень мягко и перетекаемо и изменяемо. Но чем выше объект природы, тем у него сложнее все это протекает. Но все равно в любом виде мы не встречаем никакого особенного соединения духа, нравственности, привычек и прочего у животных. Это только у людей. И то у людей это получается... Если в древних и в первобытных, во всевозможных примитивных общинах, природных, будем называть их так, там не было особенного разделения между этим, не было проблем никаких. Мы знаем, что и вообще, и в странах до недавнего времени там с одной деревни не было никаких проблем создать пару между мужчины и женщины, потому что все знали друг друга, все понимали, кто они такие, как они живут, как они питаются, какой уклад жизни и все прочее. То есть все было очень подобно, и поэтому не было никаких проблем. Да и характеры были очень похожи. А где-то начиная с 19 века, смотря на каких уровнях общества, если это элиты, то это, конечно, было очень заметно еще и раньше. А у народа где-то с 19 века и далее уже появилась очень серьезная разница в зависимости от сословий и так далее. И там уже возникала проблема, каким образом будут сопрягаться между собой мужская женщина и женская особи.
Я где-то читал, что лет 150-200 назад человек, живя в деревне, он за всю жизнь не встречал столько людей, сколько сегодня современный человек за один день может встретить.
Конечно.
Разных людей.
Да, несомненно. Несомненно.
Так получается, что семья, если так я могу выразиться, это соединение двух противоположностей.
Да.
То есть получается, для того, чтобы создать хорошую семью, надо найти пару противоположную себе?
Нет, не обязательно. Зачем должна быть так противоположная? Наоборот. Мы видим
так. Лучшее соединение получилось, не так?
Нет, соединение оно не из противоположностей. Нет, смотря на каком уровне. Если мы говорим на уровне человеческом, то есть животном, то есть телесном, то здесь не надо никаких экспромтов и никаких.
А наоборот, подобие должно быть.
Подобие очень. Чем ближе, тем лучше. А если мы говорим о развитии, а на животном уровне, на телесном уровне тут развития никакого быть не может. Вот. А если мы говорим о развитии, там уже нужна, конечно, противоположность.
То есть мы сейчас говорим с точки зрения каббалы, то есть если люди хотят объединиться между собой...
Чтобы были максимально подобны друг другу.
Да, то есть в семье максимально подобны.
Семьи были подобными, родители, языки, все, что только можно.
А если мы говорим о семье как о народе или о человечестве всем, там наоборот надо, чтобы были разные.
Да. Если мы говорим о сближении всех в одну семью, что называется,
да. Это уже в эту систему Адам решен, мы это изучали на прошлом уроке.
Да, там уже, естественно, насколько больше плюрализм и взаимная отдаленность, но согласие с тем, что надо соединяться над всеми проблемами и над всеми разногласиями, то тогда при этом общество поднимает себя.
Ну, вот еще такое вот из каббалы, что институт брака невозможно удержать сегодня понуканиями, а именно необходимо искать дополнительные цели. Вот какие дополнительные цели, чтобы удержать брак?
В наше время же религии не удержишь, браком не удержишь. То, что там освящались где-то, а не в каком-то месте там у каких-то религиозных там, представителей.
Я думаю, экономический фактор еще как-то держит.
Да. Причем общество не маленькое, а большое, весь мир практически. Так что им не важно, что о них будут думать здесь или там. Как правило, они не зависят от родителей, не живут вместе с ними, не находятся в том же обществе, где сами родились и выросли. То есть, в общем, здесь получается... независимость молодой пары от предыдущего поколения и от общества, в котором они родились. И поэтому они полностью отрываются и создают совершенно на новом уровне свою семью. И здесь они уже, естественно, не зависят ни от родителей, ни от чего. То есть тут появляются совсем другие необходимые связки между ними. И если этих связок нет, то тогда, как мы видим, брак не существует.
Так какие цели могут удержать брак в будущем?
Это не общие дети. Это не общее имущество. Это нечто такое, что стоит выше всего этого. Это может быть только цель жизни. Выше, которая выше жизни. Что мне необходимо этот человек, партнер, в качестве мужа или в качестве жены, с детьми и со всем моим укладом, потому что это то необходимое пространство, внутри которого я себя готовлю для высшей цели. Если этого не будет, семьи не будет.
Получается такая драматическая ситуация. То есть, с одной стороны, наш эгоизм, он постоянно развивается, и он уничтожает семью. Скажем
да.
так. Сегодня это, может быть, одна из опций – семья.
Ну, раньше, потому что удерживала семью чисто такая эгоистическая заинтересованность.
Да. Сегодня можно и без семьи существовать. Вот. А с другой стороны, разрушение брака – это противоречит естественным законам природы, потому что нас природа создала так, что вот сама семейная ячейка – это минимальное окружение, где человек может развиваться.
Но… С другой стороны, сегодня же наша природа это и разрушает.
Да, так к чему это все идет? Вот,
потому что мы поднялись на следующий уровень.
Так семья будет в будущем? Останется все равно такая
семья
ячейка?
Семья будет совсем другой.
О, какой?
Семья будет совсем другой. То есть самый главный вопрос будет в семье, каким образом мы духовно поднимаемся. Потому что ни ради чего другого я не могу взвалить на себя эту непосильную ношу, терпеть рядом с собой другого человека, постоянно заботиться о нем, заботиться о детях и так далее. Я готов за свои, так сказать, юношеские грехи, что я там сделал пару детей, я, грубо говоря, специально, вот, рассчитываться, но не более того. А, но это не семья. Сохранить семью, мне для этого нужна какая-то более высшая ценность. Не ради детей. Ради детей никто не будет жить. Если сегодня еще есть такие, то еще поколение два и не будет.
То есть, если я правильно понимаю, вы говорите так, каббалистическим языком, у нас урок каббалы, без цели раскрытия Творца семья существовать не будет. То есть, у людей не будет мотивации просто жить вместе. Потому что эгоизм такой, что и технология будет на таком уровне, что не будет потребности уже?
Во всех случаях, со всех сторон мы придем к тому, что у человека не будет вообще потребности в другом человеке. Даже физиологической. Никакой.
Физиологической не будет?
Даже физиологической. Да, мы идем к тому, что это будет всевозможные там унисексы, всевозможные там, да чего угодно.
Есть такие проявления уже в Японии. Говорят, что люди хотят сексом заниматься.
Конечно.
Предпочитают игры и так далее. Окей. И насколько мы понимаем, что из Каббалы очень важно окружение, которое бы поддерживало такое вот мнение, что только раскрытие Творца может являться мотивацией.
Но это окружение, оно не должно быть такое, как в селе, где-то в какой-то деревне или маленьком городке, где общественное мнение вот этой вот малообразованной массы давит на молодых и обязывает их таким образом создать семью и так существовать.
Ну, это процесс. Это процесс воспитания. Нужно человеку объяснять все это со школьных лет, различия между мужским и женским началом, цель творения. Объяснить, что такое творец, в конце концов. Угу. Это тоже не так просто.
Это все надо будет объяснять, надо будет воспитывать людей. Но именно благодаря этому воспитанию мы снова вернемся к семье, но уже в другом виде. То есть мы видим, что мы выходим из состояния, что нам нужна семья. Мы видим, что люди когда-то в 16, 17, 18 лет думали о том, чтобы уже создавать семью. И создавали. Вот. Сегодня этого нет.
Нет, тенденция понятна. Понятно. Всем уже, да. Статистика об этом говорит. Еще вот такой аспект хотелось бы рассмотреть, опять же, с точки зрения Каббалы. Семья как основа объединения между людьми, является ли это началом на пути духовного развития человека?
Человек будет духовно вырастать в основном из семьи. Если мы говорим о каббалистической группе, это совсем другое дело.
Да, мы говорим о массах.
А если мы говорим о массах, то это семья как основа.
То есть можно сказать, что семья – это модель, где я, естественно, положительно отношусь к жене, к детям.
Это не только,
природа заложила
во мне. Это не только положительно отношусь. Семья – это та, будет такой. Это будет та модель, та группа, в которой я духовно развиваюсь. Кроме того, что у меня есть, естественно, еще и группа, в которой я развиваюсь вместе с мужчинами, такими, как я, у женщин. Женская группа, в которых они развиваются тоже. Но реализуем мы это, в группе мы получаем как бы подъем, вдохновение, заряд духовный, а реализуем это в семье между собой.
То есть, в принципе, вот эти две ячейки, два вида окружения, они будут существовать. То есть, с одной стороны, это...
Где группа мужская, женская, и мужчина, и женщина, и семья. Их дети между ними, вот это будет практически устройство общества.
Правильно ли я понимаю, что природа инстинктивно заложила любовь у нас к детям, и это только для того, чтобы мы научились также относиться к другим людям?
И да, и нет. И любовь к детям будет очень меняться, и она уже меняется. И сегодня уже люди относятся по-другому к детям на протяжении всех поколений. Существует, естественно, тяга и забота, и любовь, и все, но оно все видоизменяется. Поскольку меняется наше желание, наш характер, методика общения вообще с окружающим миром и совсем понимание мира, то, естественно, и к детям, как части мира, меняется отношение.
Вы как-то говорили, что человеку естественно, или он так, инстинктивно испытывает первую любовь, где-то там в лет 12, а может и раньше, потом он впервые испытывает любовь к детям своим, и все это для того, чтобы на себе ощутить правильную модель, как правильно относиться уже к...
К ближнему.
Да, к ближнему, ко всему человечеству.
И затем к Творцу, да.
Это правильно?
Ну, в общем, так получается.
Это отношение похоже или это совсем другое?
Ну, нельзя сказать. Они каждый раз на другом уровне. Каждый раз на другом уровне. Если мы говорим такой... детской любви, или любви к детям, или любви к семье, то это естественная любовь, которая существует в каждом зародыше, и он ее только должен развить. А когда мы говорим о любви к другим людям, к чужим, которые находятся уже, выходят за рамки моего эгоизма. Мой эгоизм включает в себя какое-то поле вокруг себя. Вот это мое, вот это, вот это, вот это. И то, что мое, я люблю, привлекаю и дорожу. А то, что выходит за рамки моего эгоизма, я уже этим не дорожу. И наоборот. Может быть, мне это и не надо. И, может, вообще близко рядом с собой видеть не хочу. Значит, здесь уже необходима работа над собой. Тут уже я должен видеть, что то, что находится вне моего эгоизма, практически вне моего эгоизма находится Творец. И в той мере, в которой я начинаю относиться к тому, что вне моего эгоизма, в той мере я отношусь к Творцу. И поэтому я должен определить свое отношение к Творцу и, исходя из этого, относиться к тому, к всему, что находится вне моего эгоизма.
Получается так, что если у человека большой эгоизм, то его рамки сужаются. Он даже и семью не ощущает как свою.
Да, но это не значит, что он не может выйти за пределы своего эгоизма. Может быть, наоборот, таким образом его подталкивают, дают ему осознание зла. То есть движение наше вперед основано на сокращении и расширении. Вдох, выдох, выдох, вдох. И поэтому то, что у человека большой эгоизм, он не чувствует никого, кроме себя, хотя он, может быть, это и не сознает, но это практически движет его к тому, что он будет глубже постигать в итоге Творца.
Можно так сказать, что семья...
Самые большие каббалисты, они были очень большими эгоистами до своего исправления.
Угу. Да. И можно так сказать, что, в принципе, семья нужна только для того, чтобы мы учились правильно отдавать. Потому что в семье мы, естественно, отдаем. Понятно, что это эгоистическая отдача, это не чистый альтруизм. Но, по крайней мере, какие-то модели правильного поведения я получаю.
Есть что-то такое. По крайней мере, семья демонстрирует мне такое условие, что если человек ощущается мною как близкий, то я готов к нему относиться как к себе.
Да. Ну, правильно семья, мы говорим, да, в идеале. Да.
Значит, вся проблема в том, чтобы ощутить близкого каждого.
Да, и это, я так понимаю, этим занимается методика...
Это каббала дает нам, да. Высший свет, он просто создает в нас такие возможности.
Вы как-то говорили, что в нас существует 5 видов желаний, не будем сейчас называть по там, названия, а из них из-за этого получается, что я вижу часть своих желаний вне меня, и я чувствую их как чужие, и часть своих желаний я вижу как свои.
Да.
И, естественно, забочусь, естественно, да, об их наполнении. Угу. А в принципе, все это мои желания. Но настоящие мои желания, они вне меня.
Весь мир, все, что я могу видеть, это все мои желания. Ничего другого я не вижу. Я вижу себя внутри себя.
Только часть я вижу вне меня, а часть внутри себя. Часть... И те, которые вне меня, это как бы чужие.
Как бы чужие, но они такие для меня самые главные.
Так вот семья где в этом находится?
Семья находится посреди, на границе между я и внешним миром, что на самом деле она является как переходным звеном от осознания внешнего мира как себя.
Кто в семье должен быть главным?
В семье должен быть главным средний между мужем и женой, который называется Творец.
Это
муж и жена, Творец между ними, и он главный.
А до того, как он проявляется, должен быть главный?
До того, как проявляется, не знаю, полицейский, наверное.
Ну, как распределить?
Ну, а как ты можешь еще распределить, кто главный? Почему вообще должен быть главный? Должна быть направленность на содружество, сотрудничество, на объединение, на взаимное включение, на то, чтобы мы должны достичь состояния, когда мы не должны разговаривать, когда мы все понимаем без слов, когда мы поддерживаем друг друга и общаемся мысленно. Вот так мы должны, такого состояния мы должны достичь. И это неплохо, то, что, как жена обычно может упрекать мужа, что ты со мной не разговариваешь и так далее. Мужчина привык больше молчать, женщина больше говорить. Но нет, на самом деле это не так. самое хорошее состояние, когда им нет необходимости вообще ни в каком общении, даже в тактильном. Они просто ощущают друг друга. Но это уже...
Это как один организм, как я как сам с собой, организм. Мне не надо разговаривать.
Да, да, да. Вот так вот я ощущаю моего партнера, и также я ощущаю детей, также я ощущаю, так я ощущаю свою семью. Там, поэтому и сказано, что Адам Кегуфо, то есть жена человека, как его тело. Настолько можно ощущать.
Поэтому и есть такое указание, что для того, чтобы по-настоящему раскрыть Творца, должен быть кто-то чужой человек.
Для этого это и создано.
А не семья, потому что на этом уровне ощущается как одно целое.
Да, только в одной семье, только с помощью семьи невозможно достичь связи с Творцом.
То есть можно, но она будет минимальна. Так?
Я не представляю это. Очень сложно. Очень сложно. Человеку необходим здоровый эгоизм, который его выводит из себя. Ему необходим тот же эгоизм внутренний, когда он представляет свою семью или каких-то своих людей как близкими, чтобы было различие между теми и этими, внешними и внутренними. И тогда он может ориентировать и строить в себе модели, всевозможные общения с другими и таким образом двигаться.
А вот такие явления в современной семье, да и раньше, как ревность, измена, вот что об этом Каббала говорит? Как к этому все относиться?
Ну, это естественно, поскольку мы и животные, и человеки в какой-то мере. Так что это естественно. Но самое главное, это если наша высшая связь, она будет определять все остальное, то тогда не будет никаких проблем. Мы всегда будем понимать друг друга. А сейчас все зиждется на устрашении. Вот я разведусь, вот полиция, вот еще что-то там, суды и все прочее. Вот я об этом заявлю куда-то со стороны мужа, со стороны жены, там, физическое воздействие и так далее. Это, конечно, ну, такие уродства, что надо этого как-то избегать. Но до тех пор, пока мы не достигли совершенства и совмещения духовного с материальным, с физическим, то, естественно, все эти проблемы, они будут продолжаться. И, кстати говоря, и у каббалистов, то есть изучающих каббалу, исправляющих себя, эти проблемы будут не меньше, а даже больше, чем у других.
То есть у вас решение одно на все виды проблем. Это раскрытие Творца. Когда Творец раскрывается, все становится понятно.
Мы видим даже по нашему миру уже, что ничего другого не остается.
Да, ну просто это берет время.
Неважно. Но надо же что-то делать, продолжать эту эволюцию дряную, которая ведет нас в никуда.
Не, ну я согласен, нет проблем. Ожидать можно и 20-30 лет, да и всю жизнь, это понятно. Но что до того, как он раскрывается, есть ли какие-то решения,
надо
Каббала дает?
Начинать работать, начинать все время просвещаться и понимать, что вот мы такие, я животный. И если я буду заниматься Каббалой, я, может, стану еще большим животным на некоторое время. И мусив дат, мусив маков, что называется. То есть увеличивающий знания увеличивает скорбь. Его эгоизм растет. Он может даже не в состоянии справляться с собой. Он понимает свои проблемы, но ничего не может вместе одновременно с этим с ними сделать. Он их исправляет на духовном уровне, а может быть падает на эгоистическом, земном уровне. Но это все путь. Это все путь, ничего не сделаешь.
Вы говорите, пытаться, пробовать, прилагать усилия.
Это и есть путь эволюции.
И понимаешь,
смотри, как что... в эволюции все сделано. Поднимается какая-то особь, падает, исчезает. Снова другая исчезает, третья исчезает. Так далее. Вот это путь эволюционный. Мы ничего не делаем здесь нового в каббалистическом нашем пути. Мы только ускоряем время. И поэтому у нас жизнь проходит по таким вот водоворотам.
То есть можно так сказать, что Каббала – это раскрытие естественных законов природы только на уровне социума?
Мы пытаемся на уровне социума решить все проблемы, даже на уровне духовном, решить все материальные проблемы. Потому что в материи, если они будут решаться еще сотни-сотни лет.
То есть вы говорите, пробуйте, пытайтесь, и заранее знаете, что ничего не получится, пока не раскроется Творец.
Да. Но это каждый раз все равно это новый шаг. И не пугайтесь.
А как мы узнаем, что он раскрылся?
Главное не бояться. Да. Это узкий, узкий путь, но главное не бояться.
Есть какие-то признаки раскрытия Творца?
Когда ты начинаешь ощущать в себе очень большие противоположные толчки. Когда тебя бросает из стороны в сторону, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, когда ты не осознаешь следующих своих состояний, это сигнал продвижения.
Да, ну,
и самое главное – это падение. Когда человек ощущает, что у него никакой надежды, и ничего нет, он не понимает ничего, находится в каком-то тумане и все такое – и терпеливо проходит эти состояния, систематически занимаясь, включаясь в группу, включаясь во все, что говорит Каббала, проходит несколько дней и становится новым мир и так далее.
Нет, это понятно, это перед тем, как он раскрывается. А когда проявляется в человеке эта сила, и вот он живет в семье, что изменится в семье?
И там то же самое. И там то же самое, даже еще больше падения. Он падает в этот мир, причем в абсолютный такой противоположный духовному мир, который он уже испытал. Он даже не представлял себе, что может упасть в такие состояния. И снова поднимается, и падает, и снова поднимается. Обязательно, он, когда падает, он зачерпывает из нашего мира еще очередную порцию эгоизма для того, чтобы поднять его к исправлению.
Я просто пытаюсь понять про раскрытие Творца. Вы мне рассказываете про какие-то горки, постоянные падения, подъемы.
Да, это и есть раскрытие Творца? Творца, конечно. Я не могу желать раскрыть Творца, только если мне будет плохо. А иначе нету. Возьми любого человека, даже наших товарищей, которые занимаются духовным возвышением. Если их не потревожить хорошенько, не опустить, что называется, они не будут рваться вперед. Человек, он действует только находится только под воздействием двух сил.
Окей, ну мы это отдельно рассмотрим, раскрытие Творца. Все-таки есть еще такое понятие.
Поэтому, кстати говоря, в семье очень важно, чтобы двое были супругами, что называется. Супруг – это сотоварищи, в общем-то. Да? Это самые близкие сотоварищи, которые могут друг другу помогать, могут друг друга дополнять, могут намекать друг другу, помогать друг другу, брать обязанности один от другого. Поэтому говорится, что они как одно тело.
Да, вы как-то говорили, что муж даже может рассказывать жене самые тайные раскрытия.
Никаких проблем нет, чтобы рассказывать жене все, смотря какие связи между ними.
А друзьям по группе нет?
А друзьям по группе нет.
Ну, это как раз вот тоже предпоследний вопрос. Как действительно создать семью, если один человек только занимается? Это большинство так?
В наше время мы находимся в переходном состоянии. И поэтому...
А что бы порекомендовали, если кто-то один занимается, супругов, а второй нет? То есть вообще никак не пытаться...
Не надо посвящать своих домашних, свои проблемы, если они не идут твоим путем. Не надо. Спокойно проходи все свои состояния, чтобы они этого не чувствовали. Дай им возможность комфортно существовать, насколько ты можешь. У тебя будет своя жизнь, духовная жизнь своя. Ну, а с ними ты будешь общаться вот так вот формально.
То есть получается так, что есть люди, у которых есть окружение единомышленников, там они работают, женская, мужская группа, и есть еще семья. Так есть люди, у которых нет такой возможности.
Нет духовной семьи, есть формальная семья.
Но это не мешает им для духовного продвижения. Нет. И ни в коем случае не давить вторую половинку, которая не хочет этим заниматься.
В коем случае нет насилия в духовном.
У нас еще минута осталась. Вот такой вопрос. Родственники, откуда это?
Не надо их привлекать вообще никак. Даже хорошо, чтобы они не знали о твоих занятиях.
Нет, это понятно. Я говорю, просто вот откуда так получилось, что вот есть семья?
Ну, это же у нас из духовной системы.
Это какие-то родственные души? Почему именно вот такие люди?
Да, они близкие. Они на каком-то уровне запитываются от тебя. Ты должен питать их, хотя ты не должен о них заботиться, в общем-то. Но в каком-то смысле ты должен заботиться о них, и, может быть, это придет со временем и в материальном, и в духовном виде.
С точки зрения каббалы, человек обязан заботиться о семье. Есть даже такое указание.
Да.
А родственники, вот какие отношения должны быть с родственниками?
Ну, все-таки...
А тети, дяди, племянники, вот все это, бабушки, дедушки?
В наше время нет. В наше время, в духовном пути, те, когда мы еще только становимся, мы еще только как бы ставленники в этом, еще ничего нет. А потом, когда будут массы уже приходить к этому состоянию, то я думаю, что будет, соответственно, также устанавливаться структура отношений по духовным линиям.
Окей, это был урок «Семья и брак». И вот последнее такое для тех, кто, может, сейчас только присоединились, наставление, может.
Организовывайте семью в первую очередь между нами, между вашими товарищами, чтобы мы были все как одна семья. И кроме этого, у каждого, если повезет, чтобы у него была и духовная ячейка дома. Но самое главное – это между нами. Без этого, чтобы организоваться в десятку, мы не сможем выйти в высший мир.
Спасибо, до свидания и до следующего урока.